Олаф Харальдсон, Олаф II, Олаф Толстый, Олаф Святой, вечный король Норвегии, воспетый сагами викинг, миссионер, изгнавший древних богов и утвердивший в Норвегии христианство, герой книги Десмонда Сьюарда «Конунг навсегда. Жизнь Олафа Святого, самого кровавого викинга». Он не спешил рождаться на свет. Лишь пояс из кургана Олафа Большеногого помог его матери разродиться. А меч славного викинга Олаф Харальдсон обнаружил в сундуке матери в 5 лет и с тех пор не расставался с ним. Его ратные подвиги начались в 1007 году с разорения поселений Балтийского побережья. Набравшись опыта, он наемником отправляется в Англию. Во главе викингов плывет в Нормандию, в Руане принимает христианство. Он мирно бродит по цветущим улицам Руана, пишет Сьюарт, входит в богато украшенные романские церкви, слушает гипнотический распев григорианского хорала. Может быть, ему объяснили чудо чтения и письма и показывали сверкающие золотом иллюминированные рукописи. В 1014 году Олаф вместе со своими викингами опустошает Галицию. Год спустя в Англии воюет против Кнута Свейсона и разрушает Лондонский мост. Вернувшись в Норвегию, вдохновляясь примером Карла Великого, голова Карла назывался его корабль, Олаф провозглашает себя конунгом Норвегии, подкупает или уничтожает непокорных ярлов, пытается заставить платить дань бондов Аркнейских и Фарерских островов и даже покушается на вольнолюбивую Исландию. Идя к власти, он обрушивается на непокорных, сжигает селения, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей, берет заложников или обращает в рабство. Работорговля – вообще одна из доходных статей викингов. Подобно Карлу Великому, который казнил 4000 отказавшихся креститься саксов, Олаф огнем и мечом насаждал христианство. Норвежцы неохотно расставались со старой верой, продолжая приносить жертвы, человеческие в том числе, старым богам, практикуя магию и колдовство. Особенно славились этим саамы, которых и викинги побаивались. Олаф совершал карательные походы против упрямых язычников, отрубал руки и ноги, выкалывал глаза, вешал или зарубал мечом и никого не оставлял безнаказанным из тех, кто не хотел служить Богу, Белому Христу. Он сватался за дочь Олафа Шведского Ингигерд, чтобы заключить мир с Швецией, но тот выдал ее замуж за Ярослава Мудрого. Тогда, без разрешения шведского конунга, Олаф Харальдсон женится на другой его дочери, Астрид. В борьбе с Кнутом Свейсоном, называвшим себя королем Англии, Дании, Швеции и Норвегии, несмотря на победу в сражении на реке Хельге, Олаф теряет войско, лишается поддержки норвежских ярлов и бежит с малолетним сыном Магнусом в Гардарике, скандинавское название Руси, в Хольмгард, то есть Новгород, к Ингигерд, княгине Ирине, в монашестве Анне и Ярославу Мудрому. По мнению Сьюарда, именно тогда, под впечатлением от православных храмов, церковного убранства, литургии, общения с духовными наставниками, Олаф укрепляется в вере. Он даже думает уйти в монахи или отправиться в Иерусалим, но возвращается в Норвегию, чтобы дать последнее сражение строптивым Лендманом и погибнуть в битве при Стикластедире. Но все это только хроника. Прошлое в ней все равно подернуто неким мертвым туманом абстракции, а Десмонду Сьюарду удалось написать, на удивление, живую книгу. Он опирается на самые разные источники. Здесь и древние хроники, и современные исторические исследования, старшая Эдда и скальдическая поэзия, круг земной Снорри Стурлусона и другие саги. Иными словами, история, претендующая на достоверность, и литература, то есть художественное слово, в котором реальность и воображение нерасторжимы, идут в одном ряду. Прошлое становится осязаемым. Мир предстает увиденным глазами средневекового человека. Ну или так, это видение, насколько мы можем его восстановить и понять, даже не принимая, не отрицается, потому что то, что нам теперь кажется легендарным и фантастическим, воспринималось в древности как реальность. Сьюарт в этой книге рассказывает о многом. Он описывает хозяйство, быт, жилища, дома бедняков, палаты и пиршественные залы ярлов, описывает одежду и утварь древних скандинавов, оружие и оснастку боевых и торговых кораблей, пишет о рабах, об отношении к женщинам, воспитании детей, суровых нравах, где смерть и насилие – часть повседневности. Говорит о беспощадности викингов. «От ярости норманов избавь нас, Господь», – приводит Сьюарт старую молитву. Говорит он и об их жесткой и, в общем, безнадежной философии. Жизнь коротка, и смерть неизбежна. И даже богам суждено погибнуть в последней битве Регнарёк. Но для древних скандинавов это не повод для уныния, но импульс к действию. Он представляет красочные картины сражений и вдается в тактические тонкости, упоминает, конечно, берсерков, воинов-медведей в медвежьих шкурах, которые рычали, как медведи, и ульфхединов, воинов-волков в волчьих шкурах, которые выли, как волки, во время сражения. И замечает, кстати, что они не ели мухоморов, чтобы впасть в боевой экстаз, но иногда поджигали черную белину и вдыхали ее дым. И, между прочим, на шлемах викингов не было рогов и орлиных перьев. Рассказывая о скандинавском пантеоне богов, об Одине, который сам себя принес в жертву, повесившись на ясене Игдрасиль, чтобы обрести высшую мудрость, и являлся в облике одноглазого старика в сопровождении двух черных псов, о туповатом Торе, коварном Локе, похотливой Фрее, об инобытийной нечисти, злобных альвах, оживающих мертвецах драугах, о вещих снах, колдовстве, заговоренных из шкур скроенных доспехах, которые не пробивает ни меч, ни секира, и о многих других чудесных вещах, Сьюарт подчеркивает, насколько глубоко были укоренены эти верования в сознании норвежцев и, конечно же, в сознании самого Олава Харальдсона. Он вел настоящую битву с древними богами, и победой над ними стала его смерть. Вопреки обычаям викингов, он встретил смерть, откинув меч, и не с проклятием в адрес врагов на устах, а с молитвой. Труп Олава соратники сначала спрятали, а спустя некоторое время, когда воссияла слава и имя Олава, и вечный король Норвегии должен был найти вечный покой в Нидаросе, современный Тронхейм. Тело его обнаружили нетронутым тленом, и рядом с гробом его совершались чудеса исцеления. Культ Олава захватил не только Норвегию. Многие совершали паломничество к месту гибели конунга, к источнику, который начал бить в том месте, где сначала был спрятан гроб, к его усыпальнице в Нидаросе. Здесь же возвышается главный храм Олава в Тронхейме. Но церкви Олава есть во многих местах. В Англии их 40, на ней есть в Дании, на Фарерских островах, в Финляндии, в Эстонии, в Таллине, в Выборге есть башня святого Олава. Храмы были в Новгороде и в Старой Ладоге, владении Ингегерд, то есть княгини Ирины, в малашестве Анне. Олав святой почитается и в православии. Он был канонизирован до Великой Схизмы 1054 года, разделившей христианский Запад и Восток, и стал последним по времени западным святым, признанным православной церковью. Десмонд Сьюарт, конунг навсегда. Жизнь Олава святого, самого кровавого викинга, издательство «Альпина Нонфикшн».